Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 июля. Сейчас 16 часов 7 минут. Нет, 6 минут. Это я в окно засмотрелся. У нас очень сильный дождь в центре города, в районе Новокузнецкой. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. На московских дорогах сложности есть. Но еще раз напомню, 4 балла. Главные проблемы – это внутренний МКАД в районе между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов. Точнее, даже я бы сказал, где-то в районе Носовихинского шоссе начинается пробка, в которую вы еще в районе Гальянова попадаете. Довольно сложно движение в центре, особенно Кремлевская набережная, с востока на запад, если смотреть, тут даже не красного, а бордового цвета. Ну и есть проблемы пересечения Киевского шоссе и Московской кольцевой автодороги, прежде всего, внешнего кольца в том районе. Прямой эфир, мы продолжаем следить за лентами новостей, здесь много сообщений, прямо сейчас они приходят как срочные, цитирую по агентству РИА Новости, бывший зам главкома внутренних войск МВД Варчук получил 6 лет колонии за взятку в 10 миллионов рублей и лишен генеральского звания. Это что касается агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ТАСС. Нет, не получается вот так запросто смотреть, но мы сделаем это прямо сейчас. Напомню, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Так вот, ТАСС пишет, что, ссылаясь на посла Чижова, Российская Федерация надеется, что полоса охлаждения в отношениях с Грецией будет краткой. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это власти намерены понизить налог для самозанятых. Что за налог, насколько он может быть эффективным, об этом поговорим. Ну и о том, каким может быть жилье. Сегодня Шувалов, глава Внешэкономбанка, говорил о счастье даже в 20-метровом жилье. Что такое жилье, есть ли какие-то особенные стандарты, согласно которым, к примеру, вот эта квартира жильем может быть, а вот эта квартира жильем быть не может. Об этом поговорим минут через 15.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минфин подготовил концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Газета «Известия» об этом пишет сегодня. Ведомство предлагает установить новый налог для указанной категории граждан на уровне от 2,5% до 4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Они собираются разную ставку для налога устроить, если вы оказываете услуги как самозанятый гражданин физическому лицу или юридическому. Если юридическому, то налог заплатить придется больше. Уточняется еще, что будут дополнительные 1,5%. Вот, допустим, 2,5% вы заплатите, если оказали услугу физическому лицу, еще 1,5% заплатите на страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. Денис Стрибков, доцент Департамента социологии Высшей школы экономики. Денис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, власти пытаются так или иначе подойти к этому вопросу. Люди, там, нянечки, те, кто до сих пор не попадал в сферу влияния, к примеру, Министерства по налогам и сборам, а теперь бы попадали. Федеральная налоговая служба могла бы у них брать налоги. Чем они могут заинтересовать самозанятых? Ведь людей надо как-то, надо сделать как-то так, чтобы люди сами вышли из этой тени.
Ну, я согласен, потому что репрессивные меры, каким бы они изощренными ни были, они в данной ситуации вряд ли подействуют. Может быть, без каких-то ограничений не обойтись, но я думаю, что вот если речь идет именно об этой группе самозанятых, они, конечно, очень неоднородны сами по себе, нянечки, которых вы, например, упомянули.
Ну, к примеру, да.
Конечно, это, ну, вообще не очень гуманное решение обложить самых беднейших еще дополнительным налогом. По сути, эти люди выживающие, у них нет нормальной работы, там, достойной, которую они могли получать деньги, и их доходы, они явно не таковы, чтобы каким-то образом существенно пополнить государственный бюджет. Поэтому вот эта категория, скорее всего, и не поможет и денег собрать, и вызовет ненужное социальное возмущение.
Хорошо, тогда от нянечек перейдем, к примеру, к тем, кто приходит к вам, когда нужно починить кран. Сантехники тоже самозанятые, если это не сантехник из ближайшего ЖЭКа. А здесь как?
Ну, сантехники, они не все самозанятые, как бы очень много из них работают на организации, это понятно. Вот. Речь скорее надо вести вот именно о группе фрилансеров, которых мы изучаем, то есть это люди высококвалифицированные, работники, программисты, дизайнеры, переводчики, маркетологи, ну и тому подобные репетиторы, которые действительно которых можно относить к среднему классу. Вот. Но, опять же, их доля не очень велика у нас в стране. У нас очень любят оперировать странными недоказуемыми цифрами, то ссылаясь на Росстат, то на какие-то другие еще источники, говоря там о 30 миллионах самозанятых и так далее. Вот. Но, конечно, цифры абсолютно не таковы. То есть доля самозанятых у нас в России, вот таких чисто самозанятых, которые живут на доход от своей деятельности, она крайне мала. Их по разным оценкам вот социологов, ну, не более 5% работающего населения.
Ну, согласитесь, что 5% работающего населения, это тоже, в общем, деньги порядочные. Если мы говорим про 2,5-4,5%, ну и главное, там ведь 1,5% ФОМС и пенсионный фонд, пенсии этим людям тоже придется платить когда-то.
Ну да, да, скорее всего, да, хотя, честно говоря, вот заинтересовать их пенсиями, мне кажется, это, ну, такое гиблое дело, потому что на самом деле фрилансерам, да и не только им, но в данном случае, поскольку о них идет речь, очень важно иметь некоторую стабильность и понимание того, что правила игры не изменятся со временем. А мы привыкли к тому, что государство очень быстро может эти правила поменять. Если сегодня им дается налоговый вычет, если сегодня им ставится такая низкая ставка процента, то никто не может им гарантировать, что после там, какого-то времени, через год, это все не изменится кардинальным образом. Вот поэтому, конечно, люди боятся, что вот они сейчас легализуются, и дальше за них уже примутся всерьез и надолго. Вот. И если вот такая какая-то стабильность продержится, ну, какой-то, ну, хотя бы там лет 5, вот я думаю, вот если государство покажет, что, по крайней мере, на какой-то среднесрочной перспективе 5-7 лет оно готово установить окончательные правила игры и не будет их менять в зависимости от конъюнктуры, вот тогда, я думаю, люди подтянутся.
Плюс, 5 конечно, лет. Вот. 5 лет,
ну,
говорите.
Я думаю, что не меньше, да.
Так, плюс?
Плюс, мне кажется, все-таки развитие деловой культуры предпринимательской, оно тоже должно идти, ну, параллельными темпами. Все-таки СССР, он был страной, в которой предпринимательство рассматривалось как нечто такое, ну, нехорошее, вот, недостойное, может быть, даже. И поэтому вот у старшего поколения у них выработался скорее негативное отношение к этой деятельности. То есть молодежь у нас больше вовлечена в такую активность предпринимательскую самозанятости, чем старшее поколение. И, конечно, вот это воспитание деловой предпринимательской культуры, отношение к этому как к чему-то хорошему, оно должно проходить через школы, через какую-то смену поколений. Вот. И постепенно просто надо приучать людей к тому, что выгодно быть честным, действительно, выгодно платить налоги, что это не просто, даже выгодно не в том смысле, что это им дает какую-то пользу, а то, что это просто правильно, что так поступать должно порядочному человеку.
Спасибо. Спасибо, я понял. Денис Стрибков, доцент Департамента социологии Высшей школы экономики. А теперь я вам предлагаю присоединиться к этому разговору. Вот Дмитрий Соседов, например, пишет, как самозанятый переводчик, готов, говорит, платить до 4%, ставка адекватная. Ну вот, если вы переводчик и работаете с физлицами, значит, собственно, ваши идеи и идеи Минфина на данный момент совпадают. А если вы переводчик для юридических лиц, тогда нет, потому что вы-то, может быть, и готовы до 4%, но вас собираются облагать 6% налогом, 4,5% налога для самозанятых и 1,5% на страховые взносы. Самозанятые просто подрабатывают, и строители пошлют по-строительски. Это вам так кажется, Виктор. Это же все-таки не мы, что называется, придем, а Федеральная налоговая служба. Зачем мне государство, которому не нужен я? Зарабатываю сам, пишет Алекс Финский, не очень много зарабатываю, но хватает. Мне государство ничего не дает, все услуги платные. А вы повнимательнее, обратите внимание, какие услуги платные, а какие на самом деле все-таки бесплатные. Государство, оно кое-что все-таки делает для любого человека. Росстат, полагает Александр Фельдман, не умеет отличать профессионального фрилансера от шабашника, который перебивается от халтуры до халтуры. А зачем Росстату отличать фрилансера от шабашника или от гувернантки? К примеру, 224-й пишет, как можно говорить о гувернантках беднейших, когда знакомая моя, пишет 224-й, 70 тысяч получает. 692-й боится, что содержание аппарата сборщика в данном случае окажется более дорогим, чем сам сбор. Большинство самозанятых, они из бывших стран СНГ, полагает 224-й. Мне кажется, что это такая не очень объективная оценка. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к главному вопросу, ведь власти... Они должны, ну, мало того, что в данном случае они предлагают льготный, совершенно очевидно, льготный налог. Ну, вам не надо платить даже 13%, от 2,5 до 4,5. Но государство, скорее всего, должно еще что-то предложить для того, чтобы люди вышли из этой тени. Вот Денис Стрепков говорит, что государство должно... хотя бы какое-то время показать, что оно не меняет эти ставки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, я бы хотел сделать очень важное уточнение. Переводчик, сантехник, электрик – это не самозанятый. Он должен открыть ИП. Список самозанятых ограничен. Это няня, репетитор и уборщик. Но,
я вам объясню, почему я не стал вот это вот говорить в самом начале. Я был уверен, что кто-нибудь обязательно это скажет, что как раз про нянечек должен идти разговор. Просто в данном случае речь идет о тех же 6%, которые, в принципе, доступны для индивидуальных предпринимателей.
Ну, нет, индивидуально должен платить взнос в пенсионный фонд, там 27 тысяч минимум.
А здесь 1,5%, здесь будет чуть-чуть меньше, да. Это да, правда, да. Но с вашей точки зрения все-таки и с индивидуальными предпринимателями, и вот теперь с самозанятыми, ведь главная проблема заинтересовать людей выйти из тени. Как это сделать?
Ну, я считаю, должен быть принцип минимального дохода, как в Америке. То есть, допустим, 30 тысяч в месяц доход вообще к тебе не пристают. Вообще. Потому что это невыгодно с точки зрения... Ну, это же ради денег, на самом деле. И взимать большую сумму, это тратить на администрирование. А все, что свыше минимального дохода, то должно быть, ну, ИП достаточно приличное.
Еще раз, но как сделать так, что... Ведь люди должны сами... нельзя ведь их выявить вот так запросто, или можно?
Ну, нет, я думаю, если будет разумно, вот отсечение 30 тысяч и общий принцип 6% с оборота, в принципе, все готовы. Но, опять же, вот пенсионные взносы бьют.
Ну, в данном случае 1,5% дохода.
Вот это очень разумно.
Понятно, спасибо. Я просто напомню, что в Минфине как раз про 30 тысяч и говорят. Готовы предоставлять 30 тысяч налогового вычета самозанятым. Правда, вот нигде, ни в одном сообщении я не нашел уточнение, 30 тысяч ежемесячно или 30 тысяч годовых. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сухзаконник. Ну, прошу. Я последовательный противник любых таких вот вещей, когда государство в карман лазит. Но по поводу положительной стимуляции, я, например, думаю, что можно было бы не кнут, да, там использовать, там в виде участковых там натравливать и прочее, да, там как это сейчас происходит. Вот, а можно было бы, например, так сказать, какое-нибудь льготное кредитование, например. Ну, то есть, хочешь взять кредит...
Нет, ну, смотрите, льготное, в некотором смысле, это ведь тоже льготное кредитование, когда ставка налога такова, как ее предлагают.
Не, ну, люди, ну, это людей не мотивирует, да, там, скажем так, все равно платить. А вот если, допустим, человек понимает, что если он о себе заявится, выйдет из тени, и взамен он получит хотя бы там кредит на развитие бизнеса, чтобы потом впоследствии стать не только самозанятым, но и успешным предпринимателем, вот тогда об этом может быть разговор.
Ну, а вот смотрите, когда... Смотрите, я понял.
Бедным репетитором в карман.
692-й пишет. Ну, во-первых, не бедным репетитором. Еще раз напоминаю, что государство на каждого из нас что-то все-таки тратит.
Ну, что оно тратит? На кого-то тратит, а на кого-то ничего не тратит.
Да ну! То есть ничего не тратит? На вас ничего не тратит?
Ну, на меня нет. И даже я пользуюсь только платными услугами.
Вы не пользуетесь бесплатными дорогами, вот это все.
Ну, как бесплатно? А транспортный налог, а бензин, я акции заплачу. Это все.
А, все-таки вот так вот. А налог на, налог на доходы вы не считаете налогом. Я понял. Понятно. Проведите голосование, кто самозанятый, а кто нет. А зачем проводить такое голосование? Косвенные налоги никто не отменял, об этом говорит Александр Фельдман. Скорее всего, в квартал. Не знаю. Вот еще раз, про 30 тысяч, это в год, в месяц или в квартал, это мы будем выяснять в ближайшее настоящее время. Пока только концепция Минфина опубликована. 7373948, телефон прямого эфира. Но пока решения нет. Известно, что Минфин подготовил такую концепцию. Сегодня это опубликовано в средствах массовой информации. Речь идет о том, чтобы самозанятые, там очень действительно небольшой перечень тех возможностей, чем может заниматься самозанятый, ну, к примеру, нянечки. Такие люди будут платить небольшой налог от 2,5% до 4%, до 4,5% от выручки.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8%. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Игорь Шувалов теперь глава Внешэкономбанка, и сегодня его слова в этом качестве уже приводит РИА Новости. Говорит Шувалов опять о небольших квартирах. В свое время еще в правительстве он уже говорил, теперь говорит вот что. Предложение жилья на рынке должно быть максимально широким, чтобы удовлетворить потребности в квадратных метрах самых разных слоев населения. Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя ко мне она не имеет никакого отношения, с экспертами, которые проводили международный конкурс, говорит Шувалов, и с которыми работаем на российском рынке, хотели создать возможность быть счастливым, будь то 20-метровая квартира или 100-метровая. Так вот, ржали надо мной, это цитата, правда, по РИА Новости, ржали надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым, или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по желаниям. Елена Иванкина, декан факультета экономики и недвижимости в РАНХИКС, доктор экономических наук, профессор, она с нами на прямой связи. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот сейчас есть такие стандарты, каким должно быть жилье, а каким оно не может быть? Ну вот в свое время жилье не могло быть там при определенной инсоляции, чтобы там окна выходили на определенную сторону света, чтобы там было меньше таких-то квадратных метров. Это все и отменено теперь?
Вы знаете, насколько я понимаю, отменено, хотя не впрямую. Законодательно стандарты не были приняты никогда. Они были приняты нормативными актами Минстроя России и Комитетом по строительству России. И последние четкие стандарты были приняты в 2011 и 2012 году. Они очень жесткие по отношению к жилью стандартного класса, или к стандартному жилью, термину, который заменил понятие жилье экономического класса. То есть общая комната не должна быть больше 16 метров.
Да-да.
Спальня не больше 10 метров или 12, кухня от 6 до 8 метров, там в зависимости от типов жилья. То есть они достаточно жесткие. Потом была принята программа развития жилья, где было сказано, что стандартами должно заниматься Министерство строительства. Четких стандартов Министерство строительства не выпустило. Они выпускают, сколько должен стоить один квадратный метр, там на сегодняшний день примерно 33 тысячи рублей. Трудно найти даже в каком-то регионе России такую цену. Только, может быть, в малоэтажном строительстве и в индивидуальном жилом строительстве.
Тогда еще один вопрос. Возвращаясь к этим разговорам про 20-метровые квартиры, в которых можно быть счастливым. Счастливым-то можно быть, по-моему, и в 4 квадратных метрах. Но возвращаясь к тому, чтобы это была квартира. Квартира может быть 15 квадратов?
Вы знаете, в мире такие практики есть. У меня у друзей снимал в Лондоне квартиру, когда мне сказали, что это квартира 4 квадратных метра. Это, в общем-то, студенческое жилье. То есть стандарта по жилью нет нигде в мире. Есть принятая практика. Вот по этой практике у нас на человека приходится в 2 раза меньше квадратных метров жилья, чем в Европе. В Европе от 40 до 60 квадратных метров на человека, а у нас 22-23. И в Соединенных Штатах 70 квадратных метров на одного человека. Это не стандарт, это принятая практика и поделенное жилье на число людей. Естественно, что это общие понятия, и для того, чтобы понять, как живет каждый уровень населения, нужно смотреть его детально. Но общие цифры, они тоже о многом говорят.
Среднее 20 квадратов на человека.
Где?
У нас.
23 сейчас.
Понятно.
23.
Можно считать, вот, к примеру, если вот опять подойти, вернуться к разговору, какой может быть квартира, вот 23 квадратных метра, это нормально, если будет такая квартира? Ну, если у человека есть деньги, пусть хотя бы такую купит.
Для студента, да. Для семьи имеющих детей, нет. Но, опять-таки, все это зависит от того, какова цена на квартиры, какова заработная плата людей и насколько они могут влезть в ипотеку. Поэтому для того, чтобы люди могли покупать нормальное жилье, хотя действительно в 20-метровой квартире можно быть счастливым, это правда, потому что счастье зависит не от количества квадратных метров, а от того, насколько мирно и дружно люди там живут. Но для семьи это мало, это будет стеснять семью. То есть это действительно только для одного человека или для молодой семейной пары 20 метров, куда они приходят после работы поспать, и все. А вот это годится. А так, в общем-то, у нас люди, ну, бывает, живут в очень плохих условиях, там 5 человек в 20-метровой квартире. Но это неправильно, это нехорошо. Вот стандарт ООН по жилью, он такой, что у каждого члена семьи должна быть квартира, плюс еще одна общая, то есть
плюс своя комната. У каждого комната, плюс еще одна на всех.
Плюс еще одна на всех, да.
Я понял, спасибо.
Поэтому...
Спасибо, Елена Иванкина, декан факультета экономики и недвижимости в РАНХИКС, доктор экономических наук и профессор. Это как 4 метра, пишет МД. Ну так 4 метра. Нет, не метр на душ, метр на, собственно, унитаз, к примеру. Это метр на душ и унитаз, там примерно полтора у вас получится. И еще на кровать с кухней. Это все в одном... Да, так бывает. Был опыт Лужковок, пишет 692-й, пытались создать дешевое жилье. Это когда студия с кухней и санузел. Выяснилось, что цена не снизилась за счет стоимости коммуникации и материалов. Но в любом случае, ведь речь идет о том, что вот у вас есть возможность купить 8-метровую квартиру, по идее, у вас должен быть шанс ее купить. Зато, да, она будет маленькая, но у вас будет возможность в ней жить. Вы выбираете необходимость ждать, когда у вас будет возможность купить 20-квадратную квартиру, или вы выбираете возможность ждать 40-квадратную квартиру, вам должна быть предоставлена возможность купить и маленькую. Ну, как кажется. Ну, чтобы там можно было поспать. Ну, к примеру. Нет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Андрей. Вы знаете, вот вы сейчас про квартиры, про квадратные метры говорите, да?
Да-да.
Вот, вы знаете, предыдущий оратор сказал, вот женщина, что там 23 квадратных метра. Я как бы вот жил в деревне, ну, там у меня было... Дом как бы поделили на всех, да, я просто так приблизительно говорю. И у меня вот была площадь как раз 23 квадратных метра. Вы знаете, там была кухня, спальня и прихожая, и как бы мы там сидели компаниями нормально абсолютно. И жил я там с женой на 23 квадратных метрах. Это вполне нормально.
Да нет, никто же не спорит. Но с другой стороны, вот Павел пишет, что у него однушка в 35 квадратов, а он жена, ребенок и два кота, маловато, но жить можно, но зато своя. Вот я как раз и говорю. Вот, например, Анна пишет, мы выбираем ипотеку 2%. Ну, не вопрос. Только эту ипотеку невозможно получить. То есть мы выбираем фантазию. Вам говорят, вы готовы получить маленькую, но квартиру, или хотите ипотеку в 2%? По большому счету, вы будете продолжать фантазировать, или вам на данный момент лучше пожить в собственной, пусть совсем маленькой квартире? Вот же выбор. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Да, прошу.
Да, я хочу просто что сказать. В принципе, теоретически, конечно, и 8-метровые квартиры имеют место быть. Тогда надо создавать инфраструктуру немножко другую.
Какую?
То есть на этих 8 метрах там же не поешь, не постираешься.
Почему?
То есть, грубо говоря, ну как, это все жутко неудобно.
Нет, это неудобно, а никто же не обещал вам, что будет все удобно. Зато у вас есть возможность где-то поспать и, к примеру, чуть-чуть приготовить еды.
Вот. Вот смотрите. В принципе, вот я почему говорил об инфраструктуре. То есть, грубо говоря, надо тогда делать рядом столовые, надо химчистки делать. То есть, человек приходит вот в квартиру, да, поспать там, ну и, допустим, с девушкой время провести.
Это
а
понятно.
Все остальное время он проводит. То есть, у нас же как сейчас в квартире?
У нас есть, я понял, у нас есть химчистки, есть столовые, вот туда надо идти. А если будет возможность купить маленькую, потом поднакопить, продать и купить большую площадь. А это уже ваше дело, 664-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 июля, четверг, 16:36. Мы продолжаем в студии Юрий Буткин, следим за лентами новостей, следим за тем, что показывает карта пробок. Яндекс оценивает ситуацию в городе на 5 баллов, это на балл выше, чем было полчаса назад. Пробки усложняют движение, прежде всего по центру города, прежде всего третье транспортное кольцо намного сложнее, чем это было полчаса назад. Ну, а МКАД, ну, нет, пожалуй, внешний МКАД вот остановился, съезд на Рязанку, что-то там случилось, видимо, и теперь в районе Белой дачи вы окажетесь уже в пробке, которая до пересечения с Рязанкой. Что касается лент новостей, то тут важное заявление от Дональда Трампа. Он в Твиттере сделал новое сообщение, согласно которому Трамп с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным. Еще Трамп мечтает, чтобы его соперником на выборах в 2020 году был бывший вице-президент Джозеф Байден. Это уже не Твиттер, это уже заявление, которое Трамп сделал в интервью телеканалу CBS. Только что фрагмент этого интервью был показан. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Эксперты поддержали выделение выходного дня для того, чтобы люди проходили диспансеризацию. Это одна тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать чуть позже, это оценки московских парков. Москва, как выяснилось, занимает второе место среди крупнейших мегаполисов мира по доле парков в городском пространстве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, значит, мы продолжаем. Во-первых, мы сначала вернемся к вашим сообщениям, которые пришли по поводу предыдущей темы. Очень много просто сообщений. Сегодня о том... вот, мистер Че пишет о важной вещи. Вчера, говорит, слушал и удивлялся, как вы убеждали, что можно прожить за 11 тысяч в месяц. Это не я убеждал, это люди вам писали, среди прочего. Сегодня о том, что можно прожить на 8 квадратных метрах. А как прожить без самоуважения? Вот это важно. Как мне кажется. Во всяком случае, так пишет мистер Че. Александр Фельдман пишет, что 8 метров – это, мягко говоря, пенал в хостеле. Но это формат советского общежития. Там была кухня, прачечная, столовая, душевая. Ну, то есть в каком-то другом месте. Так здесь тоже есть и кухня, и столовая, и душевая. Просто в другом месте. Надо будет сходить туда, и там придется заплатить деньги. Еще 677-й человек должен ждать хорошей заработной платы, а уже потом решит, сколько метров ему купить. Вот это важно. Принципиальный подход. Человек должен ждать хорошей заработной платы. Человек должен искать хорошую заработную плату. Вот два подхода к жизни, они, судя по всему, и в этом вопросе составляют определенное противоречие между разными гражданами. Вернемся к теме, которую я уже объявил. Эксперты поддержали выделение выходного дня для того, чтобы проходить диспансеризацию. Джамарт Алиев, предприниматель и топ-менеджер, к нам присоединяется. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к этой идее? Это ведь значит, что работник рано или... Мало того, что в отпуск ходит, но еще и будет приходить и говорить, я пошел в больницу.
Да положительно отношусь, только положительно.
Ну, с вашей точки зрения, в принципе, это же ведь все равно так или иначе будет потеря времени.
Ну, Юрий, слушайте, это несколько десятков секунд с рабочего дня. Есть, там, как считать, 40 секунд, 45 секунд.
Это как?
Да?
Вы на год сразу раскладываете, что ли? Почему в секундах-то? Человек целый день будет отсутствовать.
Да, но если это разложить на рабочие дни 3 лет, это будет эффективно, эквивалентно тому, что рабочий день укоротится меньше, чем на минуту. Давайте честно скажем, у нас не так много производств, не так много бизнесов, где вот прям поминутная... значимость простое имеет место быть. А с одной стороны, то есть экономически, очевидно, у нас есть большое количество всяких разных отвлекающих моментов, которые значат больше минуты, больше 10 минут, а на некоторых предприятиях, в некоторых сферах и полчаса потери не редкость. Это с одной стороны. Но с другой стороны, слушайте, это норма социальной ответственности работодателя. Это вполне... по карману любому работу.
Да? А вот это следующий вопрос. Ну, хорошо, вот вы так относитесь к этой истории, но ведь таких, как вы, как кажется, не очень много. И вот эта социальная ответственность работодателей, как сделать так, чтобы все работодатели сказали, ну да, раз положено, значит, пожалуйста, иди.
Ну, во-первых, мне кажется, в вопросе скрыт ответ, да, если это закон, то закон надо соблюдать. Поэтому, если законом будет разрешено... читай, вменено в обязанность работодателя, он обязан будет предоставить этот выходной. С другой стороны, я, вы знаете, Юрий, с вами не соглашусь по поводу того, что таких работодателей мало. Есть работодатели, причем достаточно крупные, достаточно, ну, как считается, очень сильно капиталистические, которые сами, без всякого федерального закона, имеют не просто такие сверхважные вещи, как один день на диспансеризацию. У нас есть, например, одна из крупных нефтяных компаний в стране, не буду называть ее, это чтобы не быть обвиненным другими нефтяными компаниями, которые вообще всем женщинам предоставляют ежемесячно, ежемесячно, так называемый женский день.
Нет, крупные, можете... нет, подождите, крупные компании, там еще и добровольное медицинское страхование часто бывает. Но мы же говорим не об этом, мы говорим как раз о предпринимателях чуть ниже по уровню, мягко говоря, чуть ниже по уровню, которые вряд ли будут вот так запросто отпускать. И хочешь на диспансеризацию? Завтра на работу не приходи.
Ничего подобного, не согласен с вами. У нас есть, например, даже не в Москве, в Подмосковье сеть, консуматорского бизнеса, так скажем, да? Ну, там...
Да, вы должны объяснить, что вы имеете в виду, да.
Прачечные, химчистки, вот так вот, да, в эту сторону. Которая на самом деле имеет 12 точек продаж. Это достаточно некрупная сеть, совсем даже не столичная, а областная. У которой социальный профиль такой, что многие корпоративные крупные работодатели, чьи акции котируются на бирже, позавидуют.
Так.
Это вопрос, ну что называется, ценностного взгляда на бизнес.
Это нет, вопрос, нет, никто не спорит, что это как раз вопрос именно ценностного взгляда на бизнес, но как только в вопросе о ценностном взгляде на небольшой бизнес ты доходишь до того, что за это время надо будет еще и заплатить, как за рабочее время, нет?
Да.
Проблем не будет?
Нормально. Нет, я считаю, что нет. Понимаете, Юрий, вопрос, это же все из категории... что называется, мировосприятие, да, ценностям нельзя велеть быть.
Ну да.
Вот люди, которые там пытаются ценности насаживать или пытаются ценностям, еще не дай бог, что обучать ценностному взгляду на вещи, да, вот это, мне кажется, достаточно утопичная история. Ценность это, ценностный взгляд – это элемент культуры. И я абсолютно уверен в том, что российская предпринимательская культура, как часть в целом российской национальной культуры, это вполне себе ценностная вещь.
Хорошо.
По крайней мере,
хорошо.
Мне есть с чем сравнивать.
Убедили. Да. Тогда идем дальше. 346-й пишет. На самом деле и депутаты, когда это обсуждают, там это тоже звучит. А 346-й пишет, подождите, но ладно, отпустили на диспансеризацию. Надо ведь как-то сделать так, чтобы работник захотел пойти на эту диспансеризацию. И вот 346-й пишет, будет отлично, если работодатель будет регулярно отправлять сотрудников на диспансеризацию, то есть организует этот процесс.
Ну, знаете, это уже из другой истории. Это уже из другой истории, потому что если я работодатель, я организовываю процесс, я следующий шаг, напрашивающийся, познакомиться с результатами этого процесса, ознакомиться с итогами.
Не-не-не-не-не, это тайна.
Мне кажется, это немножко не туда. Это, как сказать, как дышло, да, куда поверни, туда и вышло. Работодатель обязан дать возможность работнику за свой, за работодателя счет мониторить регулярно состояние здоровья. Ну, как же можно взрослого человека загнать веточкой, что ли, или прутиком на диспансеризацию? Ну, я не очень верю в то, что это достижимые вещи. Есть определенные виды деятельности, где регулярное подтверждение состояния здоровья является элементом человеческого капитала. Ты обязан предоставить...
Ну да, это другая история. Здоровья. Это работает
это
и сейчас,
история,
да.
История, и туда можно приплюсовывать и... как говорится, силовое направление на диспансеризацию.
Ну тогда ты просто просто до работы не имеешь права человека допустить, пока он справку не предоставит.
Да,
это другая история.
В общем, in general, да, вот в общем, как говорится, мне кажется, что сказано в великой книге: не дай ты голодному рыбы, а дай ты ему сеть рыбацкую. Вот дело работодателя — дать рыбацкую сеть. Если человек вместо дня, потраченного на диспансеризацию, потратит его на, ну, я не знаю, там, любование природой или прослушивание напевов птиц в Подмосковье, или там в какой-то другой природной возможности. Ну, слушайте, это его право.
Я понял, спасибо. Джамар Талиев, предприниматель и топ-менеджер, был с нами на прямой связи. Вот вы понимаете, да, надо сказать, что не каждый год, даже если это будет принято, то не каждый год будет вам выходной раз в 3 года. Так, во всяком случае, обсуждается один день в 3 года. диспансеризация именно так и проводится. Вот Анна, например, спрашивает, а можно все это пройти разве за один день? Ну, вообще, это уже не первый раз происходит. Поэтому вы, по идее, должны были уже в этом участвовать и должны были составить собственное впечатление о том, что такое диспансеризация и как долго она длится. 7373948, телефон прямого эфира. Можно загнать? А, нет, подождите, Иван. Одно дело, когда вы работаете в Федеральной таможенной службе России. Работа офисная, приказ и без вопросов. Другое дело, мы же вот как раз не это обсуждаем. В больших компаниях, даже в коммерческих компаниях, довольно часто действительно совсем другое отношение к здоровью работников. Сейчас мы говорим немного о другом, но еще тут же начинаем говорить о собственном отношении работников к собственному здоровью. Мало того, что им надо будет выделить выходной, надо будет как-то сделать так, чтобы они пошли к этому врачу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Дана.
А я составила себе впечатление 3 года назад, в 2015 году,
так,
когда нас активно приглашали на диспансеризацию, но была годовщина кратная.
Ну да, да-да-да.
Да, мы приехали, я уже рассказывала. Значит, сейчас можно попасть к хирургу, к гинекологу и сделать флюорографию. А мы были с соседом. Но ему гинеколог очень актуальный, мне еще актуальнее. Все остальное, значит, запись к окулисту за месяц, кардиолог на пищальный, отоларинголог на динамо или наоборот, я уже не помню. И на этом все закончилось. Пришла я к хирургу, говорю, руки болят, артрит. Она мне посмотрела, говорит, ага, говорит, а маникюр за 1500.
Понятно, вот, понятно. Знаете, есть и такая.
А сейчас такая же ситуация у соседки. Вот сейчас идет диспансеризация 55-го года. Вот точно так же ее туда-сюда гоняют.
Понятно, а, спасибо. 7373-94. Зачем работникам врачи? Они должны работать, работники в смысле. Серьезные работники, работодатели обеспечивают диспансеризацию. Слушайте, 692-й. Мы сейчас не говорим как раз о серьезными работодателями, проблемы нет. Я думаю, что они диспансеризацию обеспечивают, и спортивные залы, и даже часть лечения оплачивают. Это действительно так. Но то, что обсуждают депутаты, когда говорят, что надо выделить бы выходной для прохождения диспансеризации, это дополнительные гарантии для тех, кто как раз не у таких серьезных работодателей. Александр Фельдман теперь требует, чтобы еще мало того, что выходной дали, дали еще и премию за регулярную диспансеризацию и хорошее здоровье. А кто? Вот, Александр Фельдман, вы опять-таки, как бы, вот как в том фильме, когда вот кружка пива откуда-то сверху приходила, примерно так это должно, видимо, происходить, потому что многие люди, которые занимаются бизнесом, они говорят, что они очень, как это сказать, ну, не просто им повышать зарплату, понимаете? Не просто, не так много денег, как кажется работникам у работодателей, чтобы вот, к примеру, можно было запросто платить премии за хорошее здоровье, например, за то, что ты не куришь на работе и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Раз в 3 года депутаты предлагают устраивать выходной. Для каждого человека по отдельности, то есть у вас есть возможность раз в 3 года, когда подходит очередь диспансеризации, пойти и пройти эту диспансеризацию. Выходной будет, оплачивать его будут. Конечно, надо давать выходной, пишет 346-й. Кто ж спорит? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Вы знаете, депутаты чрезвычайно добрые за чужой счет. А можно предложить такое, чтобы депутаты лично оплачивали этот выходной?
Нет, нельзя, потому что, ну, мы же не в детском саду. Ну, поэтому нет, нельзя.
Нет, это не детский сад. Это называется доброта за чужой счет.
Нет, это доброта не за чужой счет. Почему это?
Потому что государство наше не любит складывать... Оно во всем участвует, во всем бизнесе нашем. Вы заметила?
А вы не заметили, что вообще-то отпуск...
Нет, оно участвует во всем бизнесе, но оно не хочет...
Я понял. Государство должно платить и за это. Нет проблем. Я просто напомню, что предусмотрены также больничные и отпуска. Это тоже попытка государства нажиться за чужой счет. 692-й. Вы говорите, зачем стране нужны несерьезные работодатели? Знаете, стране нужны работодатели. Некоторые из них, возможно, несерьезные. Хотите отказаться от них? Нет проблем. Но у вас тогда будет меньше рабочих мест. А вот это уже будет проблема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фритур предполагает, что в будущем перед каждым будет стоять шекспировский вопрос. Пройти или не пройти? Ну, вот как-то так. Нет, пока, во всяком случае, не так. Виталий, кстати, предлагает сделать диспансеризацию обязательной, причем в выходные дни работника. Тоже вариант, между прочим. Следующая тема, давайте коротко об этом поговорим. Москва оказывается на втором месте среди крупнейших мегаполисов мира по доле парков в городском пространстве. Boston Consulting Group, это международная консалтинговая компания, провела исследование. О результатах этого исследования сообщает ТАСС. Число парков в Москве за последние 7 лет, согласно данным аналитиков, выросло, внимание, в 2 раза. Артем Сарксян, начальник отдела по связям с общественностью в объединенной дирекции Мосгорпарк. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Слушайте, прям реально за последние 7 лет парков стало намного больше?
Ну, конечно, вы же видите.
Объясните, за чей счет?
Сколько...
Да, откуда они взялись?
Ну, во-первых, комплексное благоустройство, и мы все понимаем, что парковые пространства, это очень хорошо видно и заметно по последним годам, потому что только за прошлый год мы приняли больше 120 миллионов человек. Соответственно, это становится неким таким социокультурным пространством, да, парковая территория, где люди могут проводить время абсолютно разных слоев категорий, вне зависимости от своих интересов, возраста, семейного положения или, что тоже немаловажно, особенностей там развития физического либо ментального. Соответственно, это становится неким таким культурологическим пространством по обмену культурным опытом. Соответственно, это очень поддерживается властями, за что огромное спасибо, и эти парковые пространства преображаются, придавая, собственно, тот облик, который мы сейчас можем наблюдать в парках города Москвы.
Артем, ну вот смотрите, тут же Виталий пишет, неужели открытие Зарядье так увеличило? Вот мы знаем, есть новый парк Зарядье. А что, еще есть много новых парков, ну, чтобы в 2 раза-то стало больше?
Ну, во-первых, парковых территорий становится больше, да, и плюс есть огромное количество парков, о которых люди даже не подозревают, как они изменились и что они сейчас предлагают. Можно так сказать, парки версия 2.0, да. Есть, конечно же, новые объекты, такие как Зарядье, флагманские, уникальные в своем роде. Но то, что происходит по благоустройству и изменению парков, которые находятся рядом с нами, у дома, да, так сказать, и для этого не обязательно ехать во всеми любимые уже проверенные места, да, в парке центральные. Можно просто пройтись до парка, который рядом с вами, и посмотреть, что там. А там абсолютно обновленная инфраструктура. Там скейт-парки, уникальные детские площадки, веревочные парки, бассейны с зонами отдыха. То есть мы делаем все, чтобы комфортно отдыхать было рядом с домом, и для этого не прикладывать каких-то особых усилий или куда-то ездить. Поэтому, собственно, если кто-то дойдет до парка прямо рядом со своим домом, он сам в этом убедится.
Так, тогда последний вопрос к вам, как представителю Мосгорпарка. А вот если все-таки говорить про общегородские парки, есть что-то, что вы бы порекомендовали, что вряд ли знает каждый? Про Зарядье мы уже в курсе.
Конечно. Да, я, собственно, как это, рубрика, проверенная опытом, да, например, своим, на личном опыте. Я просто советую всем любителям активного вида спорта доехать до Перовского парка и посмотреть, какой там скейт-парк новый, обновленный появился. Я советую всем жителям Западного округа доехать до парка Фили и посмотреть на уникальный обновленный летний кинотеатр, большой, красивый, да, где можно посмотреть фильмы под открытым небом, те, которые сейчас идут прямо в прокате. Это вообще такой уникальный, да, опыт, совсем другие ощущения. Например, для жителей Центрального округа можно доехать до Таганского парка, где для семей с детьми, да, создана уникальная детская инфраструктура, и там каждый маленький посетитель парка найдет чем заняться. И вот таких вот зон очень много. Поэтому следите за Мосгорпарком, за нашими соцсетями. Мы всегда стараемся сообщать о таких вот интересных и уникальных особенностях каждого парка, который составляет вот это вот парковое кольцо города Москвы.
Совсем коротко, просто сразу несколько наших слушателей обращают ваше внимание, как представители Мосгорпарка, на то, что парки действительно клевые, но там не хватает скамеек. Мол, скамеек маловато, на будущее посмотрите, может быть, эту проблему Москвы можно будет решить.
Мы в этом году эту проблему как раз-таки решаем чуть ли не в прямом эфире. У нас сейчас в рамках комплексного благоустройства вот эта вот инфраструктура не с точки зрения, да, мероприятий, да, или каких-то активностей, а именно с точки зрения просто комфортного пребывания. То бишь это цветники, вазы, урны, лавочки, комнаты матери и ребенка. Вот это все сейчас преображается и добавляется в большом количестве.
Спасибо.
У нас как раз-таки лавок очень много, так что всех ждем в парках Москвы.
Спасибо. Несколько рецептов от Артема Сарксяна, начальника отдела по связям с общественностью Объединенной дирекции Мосгорпарка. Московские парки одни из лучших в мире. Москва на втором месте среди крупнейших мегаполисов по доле парков в городском пространстве. Нужны везде качели Анне. Фритур тоже говорит о том, что качели хороши. Новый парк в Москве – это Братеевская пойма. Ну и еще успеваю, что Фритур подтверждает, что филе действительно классно. Прогулки по Москве далее.